глава повествует о Шри Нараке, о его воззрениях, о его... И приводится диалог с его учителями и с его отцом. В седьмой книге речь идет о таком виде преданности Всевышнему, как поминание его с Мараном. Как известно, есть 9 способов услужить Всевышнему. Шраваном, киртаном, мы знаем, это слушать, воспевать. Третье есть смараном, поминать. Шримад Бхагаватам, как Шридхар Махарадж говорит, это последовательное восхождение души от самой нейтральной преданности до самой высокой преданности. Вот нейтральная преданность, она есть поминание. Прохлада Махараджа, о котором идет речь в седьмой книге, и в частности в этой главе, является воплощением или образцом такого вида служения, как смараном, или тихое поминание. А мы до этого в четвертой книге читали о Тхруве, который служил Всевышнему молитвой. В восьмой книге тоже будем читать о молитвенном служении Всевышнему, когда речь пойдет о слоне, схваченном за ногу крокодилом. Вот Шрила Сарасвати Такур говорит, что Шримад Бхагаватам, и Шридхар Махарадж тоже говорит, что Шримад Бхагаватам последовательно описывает усиление преданности с переходом, с качественным переходом от одного вида к другому. Есть еще, например, храмовые поклонения и прохлада, и Нарада, который здесь участвует в диалоге, он, хотя сам является воплощением киртаны, он непрестанно поет славу Всевышнему. Но в прошлой жизни у него был иной вид служения. Он поклонялся Всевышнему в храме. Он случайно очистил храм от грязи, от мусора. Заброшенный храм Вишну он случайно очистил и тем самым оказал служение Всевышнему неведомое. Сам того не знал, как оказал Господу служение поклонением в храме. И в следующей жизни он переходит на качественный другой уровень. Это воспевание славы Всевышнего. Хотя, как Шридхар Махарадж говорит, здесь нет хронологической последовательности. Джива Госвами говорит в Сандарбхах, в Шримад Бхагаватам нет хронологической последовательности. То есть в начале книги у нас идет самое нейтральное служение, и к концу книги у нас идет самое возвышенное служение. Они разбросаны, как в фильмах, в современных фильмах, сюжет ломается. А мы можем сначала посмотреть конец фильма, потом посмотреть середину, начало. Так. Так. Мы начинаем с 30, продолжаем с 30 стиха. Итак, чуть-чуть назад. Святой Нарды сказал, услышав такой ответ, Хираньякашипу вновь набросился на Прохладу. Проклятие нашего рода, отвечая, где ты набрался этих глупостей, кто отравил твой ум раболепием перед несправедливым Богом. А в понимании Хираньякашипу Бог должен быть справедлив, то есть он не должен благоволить никому в этом мире, для него, как он сам Бог говорит, для него все равны. А если Бог выступает на чьей-то стороне, значит, он несправедлив. И поэтому он недостоин поклонения. А если он несправедлив, значит, он обычное существо, ну, более могущественное, чем другое. Но это вопрос, вопрос усилий. Можно таким же могущественным стать. Он такой же относительный, как и мы. И при желании можно его даже превзойти или стать богоравным. И уж точно не стоит перед ним шапку ломать, перед ним преклоняться. Поэтому он Прохладу убеждает, что Бог несправедлив, и не нужно ему поклоняться. Зачем поклоняться несправедливому? Прохлада отвечал: Кришна, прекрасный Господь, сам находит путь к нашему сердцу, и лишь очарованные бренным не способны увидеть и услышать его. Кто живет ради ублажения чувств, обращает свою нынешнюю и будущую жизнь в ад. Жевать пережеванное другими – вот удел любителей плотских утех. Ослепленные мирскими соблазнами – избирают себе слепых поводырей и следуют за ними в яму безумия. Не ведая счастья служить Всевышнему, они по призыву похотливых учителей служат своим чувствам и тем обрекают себя на скорбь и страдания. Не посыпав чело прахом со стоп слуги Божьего, безумец не осознает бессмысленности мирских достижений, никчемности мирских благ и не ощутит неодолимого очарования лотосных стоп того, чьи пути чудесны. Это Прохлада своему отцу отвечает. Юный Прохлада замолчал, лик его светился над мирной улыбкой, и тогда Хираньякашипу сбросил сына с колен на землю, слепой ярости. Глаза его пылали углями, светились двумя медными раскаленными кругами. «Эй, слуги, заберите от меня это ничтожество и предайте его смерти». Преданный так считает себя ничтожеством. И тут папа подтверждает это. Прохладе, видимо, было очень приятно слышать, что его назвали ничтожеством, но ничтожеством в глазах Всевышнего. Он заодно с убийцей моего брата, Бог ему дороже семьи, так пусть же отправляется на небеса к своему хозяину. Где это видано, чтобы в 5 лет от роду презирать семейные узы? Если еще в младенчестве он предал родных, отца и мать, в зрелости он, не задумываясь, предаст своего Бога, предавшему однажды нет веры. К травам, если они целебные, относятся бережнее, чем к людям. О чужом дитяти заботятся, как о родном, если оно почитает тебя, как отца. Если же собственная рука грозит заразить все тело, следует, не задумываясь, отсечь ее, и сына, в жилах которого течет твоя кровь, нужно отвергнуть, если он примкнул к неприятельскому стану. Страсти, наши смертельные враги, хранятся в нас самих. Так враг, затаившийся внутри семьи, опаснее любого внешнего врага. Отбросьте жалость, мои верные соратники, убейте эту змею. злодея, покусившегося на самое дорогое, должен уничтожить при первой возможности. Сидит ли он, вкушает или почивает? А вот мы вчера говорили о трех воплощениях. Джая и Виджая. Они воплощались. Сначала это были два брата, но разделенные ярусами Вселенной. Затем они родились, Джая и Виджая родились в одной семье. Это Джарасандха и Шупала. Это Кумбхакарна и Равана. Затем круг демонизма сузился. Они родились вместе, а затем они родились внутри одного тела. То есть когда они родились Джагаем и Матхаем, то демоническое было внутри одного тела, и Господу пришлось не убивать тело, но выкорчевать демоническое. Джагай и Матхай, они были преображены в преданных. Но в предыдущих случаях Господу пришлось сначала прийти с другого яруса Вселенной, а потом Господу пришлось прийти из другой страны, потом Господу пришлось прийти из другой семьи, а потом Господу пришлось прийти изнутри. Когда Джагай и Матхай воплотились, когда зло воплотилось в образе Хираньякашипу и Хираньякши, то Всевышнему пришлось из другого яруса Вселенной прийти. Он пришел как вепрь или как Нарисимха. Когда зло воплотилось как демоническая натура, проявилась как Кумбхакарна и Равана, то Господу пришлось прийти с одного яруса Вселенной, из Земли, но из другой страны, из Айодхи, на Шри-Ланку. Когда зло воплотилось как Шишупал и Дантавакра, то Господь был уже, ну, он был фактически с ними родичем, он был каким-то там троюродным братом. То есть зло было с Господом в одной семье, и Господь уничтожил это зло, будучи их родичем. А когда зло воплотилось как Джагай и Матхай, такие уже были микродемоны, но они тоже чинили зло в Навадвипе. Они такие были пакостники, брали священные писания, читали, как нужно поступать, и поступали ровно наоборот, чтобы досадить брахману. И Господь не вмешивался до тех пор, пока они не досадили преданному Нитянанте Прабху. Тогда Господь пришел, но не убил их, как в прошлых воплощениях, а убил в них демоническую составляющую. Так вот скальпелем филигранно вырезал. Здесь в истории с Прохладой мы читаем то же самое. Покуда Хираньякашипу не причинял зла преданным, Господь не вмешивался, и никакая сила не могла одолеть этих демонов, этого демона и его соратников. И Господь, когда к нему пришли боги, он сказал: подождите, вот как только он начнет причинять. Они пришли жаловаться, чтобы с просьбой, чтобы он спустился в мир. Он им говорит, подождите, вот когда он начнет причинять зло моему преданному, вот тогда только я и сойду. И вот у него рождается сын Прохлада, и по прошествии 5 лет Прохлада проявляет в полной мере качество преданного, и его отец Хираньякашипу начинает его притеснять. И вот здесь уже Господь сошествует. Мы будем читать в следующих главах. Так, продолжаем. Услышав приказ государя, бесы принялись пронзать трезубцами тело Прохлады. И без того ужасные и свирепые они напугали бы саму смерть. С перекошенным лицом, оскалив острые клыки и тряся рыжими бородами и шевелюрой, вопили они: «Руби его, проткни!» И били Прохладу, что было силы. Он же не противился своим мучителям, погруженный в мысли о Всевышнем, заступнике. Вот это преданное служение называется смараном или погружение в мысли, поминание его. Кто уповает на Всеблагого, душу жизни, тому не страшно никакое зло, как ветру не страшны стрелы. От всяких бед и недругов защищен тот, кто вручил себя Всевышнему, недосягаемому для оружия и неподвластному уму. Как меч не способен разрубить луч света, так пики демонов не могли вонзиться в тело юного Прохлады. Наблюдая это чудо, покоритель богов впервые в жизни пришел в смятение. И тогда стал он размышлять, как еще можно умертвить свое непокорное дитя. Что он только не пробовал, чтобы погубить Прохладу. Бросал его под ноги слонам. В гущу ядовитых змей и в пропасть с высокого утеса. Навлекал колдовские чары, запирал в темнице, травил ядами, морил голодом, кидал в огонь, в воду и ледяные пещеры, обрушивал на него горные лавины и побивал камнями. Но всякий раз какая-то неведомая сила оберегала Прохладу. «Что же мне делать?» — сокрушался демон. «Неужели нет над ним моей власти? Неужели я, властелин мира, не способен лишить жизни безоружного ребенка? Неужели солгал мне Брахма, когда уверял, что нет бессмертных в бренном мире? Почему это дитя не трепещет предо мною, от которого в страхе бежал сам небесный царь? Неужели Бог, коего он прячет в уме, так оберегает его? Почему я не могу распрямить этот собачий хвост? И что, если моя ненависть обернется против меня? Ничто не может поколебать пламени в его душе. Говаривали, что ни разу не согрешивший, неуязвим для оружия. Но откуда в роду гонители богов взяться безгрешному? А если так, не миновать мне кары за то, что поднял руку на святого. О, горе мне, горе!» От подобных мыслей демон впал в уныние. Уныние — это еще один грех, как говорится. Уныние и обжорство. Но самый ужасный грех — это унылое обжорство. Итак, от подобных мыслей демон впал в уныние. И свет жизни, что всегда озарял его чело, будто погас. Мрачнее тучи ходил он из угла в угол, изредка бросая на челядь хмурые взгляды. Первым нарушить тягостное молчание решились все те же Шанда и Амарка. «Послушай нас, владыка земли и небес», — начали они. «Всем известно, что стоит тебе шевельнуть бровью, как цепенеют в ужасе правители трех миров. Ты умудрился в одиночку покорить целую вселенную, а то, что тебе не удалось одолеть, прохладу, так это даже хорошо. Если врага нельзя победить, нужно обратить его в союзники. Тогда власть твоя удвоится. Это мы вчера упомянули. Мы сделаем его твоим другом, и престолу твоему уж точно ничто не будет угрожать. А пока распорядись связать этого ребенка путами морского бога, чтобы он с перепугу не убежал. Вот эта метафора, она мне так и непонятна, что значит связать путами морского бога, буквально путами ворун. Что она означает? Я не знаю, но внука Прохлады, Бали Махарадж, мы будем читать в 8-й книге, тоже связали путами морского бога, путами Варуны. Итак, а пока распорядись связать ребенка путами морского бога, чтобы он с перепугу не убежал. А мы будем учить его, как и прежде. Глядишь, к тому времени, когда мальчик предстанет пред главным нашим наставником Шукрою, он наберется ума разума. Не печалься, государь, поручи свое дитя нашей заботе. Хиранья-Кашипу ничего не оставалось, как согласиться с советниками. Хорошо, будь по-вашему. Научите его всему, что должен знать царский отпрыск. С той поры сыновья Шукры с еще большим усердием взялись за воспитание царевича. От зари до заката они учили его ремеслу правителя, как приумножать богатство, подчинять непокорных и завоевывать союзников. А Прохлада, как и прежде, смиренно внимал их наставления. Он узнал, что в жизни есть место лишь трем видам деятельности – обрядам, накопительству и чувственным удовольствиям. Однако не усматривал в этом ничего ценного для себя. Обряды, накопительство и чувственные удовольствия. Преданный в этом не видит ничего ценного для себя. Вся подобная деятельность была пронизана двойственностью, а стало быть, неизбежно вела к тревогам и разочарованиям. Обряды – это деятельность в благости, да, в умиротворении. Но даже в умиротворении мы склонны делить окружающих на добро и зло, на своих и чужих. А человек набожный, который чтит прилежно все обряды, склонен считать низшими, чем он, тех, кто не следует обрядам. Он его чрезвычайно возрастает гордыня. Человек набожный рискует обзавестись непомерной гордыней. Тот, кто соблюдает обряды, вот в церквях такие обрядовые приверженцы, бабушки особенно не взлюбили тех, кто редко ходит на службы, кто не так ревностно относится к обрядам. Накопительство – это гуна страсти. А соответственно, в этой гуне тоже человек делит мир на окружающих, на своих и чужих, на друзей и врагов. Когда ты занят накопительством, то у тебя появляются конкуренты, у тебя появляются недобросовестные покупатели, которые жалуются или требуют от тебя лучших услуг и лучших товаров. И И, соответственно, когда ты занят накопительством, то людей ты делишь на хороших и плохих. Ну и чувственное удовольствие, если ты... Это в невежестве. Если ты получаешь доступ к чувственным удовольствиям, то те, кто дает тебе этот доступ, они хорошие, а те, кто мешает твоим чувственным удовольствиям, они плохие. Вот так рассуждает Прохлада, и он не видит ни в одном из этих видов деятельности ничего полезного, ничего ценного для себя. Он с самого начала сделал себе установку. Он с самого начала поставил себе как аксиому. В мире нет друзей и врагов. Все происходит по воле Всевышнего, поэтому нет ни друзей, ни врагов. И всякая философия, всякие наставления, учения, делящие окружающих на своих и чужих, порочно. И Прохлада рассуждал, и я буду отвергать это с самого начала, с порога буду отвергать. Только те наставления, которые гласят о том, что в мире нет хороших и плохих, я приму всем сердцем. И это буду вещать своим друзьям. Он в школе учил своих друзей тоже, своим мировоззрением. Так. Итак, все, что делит окружающих на хороших и плохих, пронизано двойственностью, стало быть, ведет к тревогам и разочарованиям. Когда у тебя враги, то ты будешь тревожиться, и когда у тебя друзья тебя предают, ты будешь разочаровываться. Вот он с самого начала отказывается делить мир на друзей и врагов. Но стоило воспитателям отлучиться по домашним делам, как его друзья-одноклассники спешили навестить пленника, чтобы поделиться новостями и послушать его мудрые речи. Прохлада любил минуты встреч с приятелями и с радостью делился с ними размышлениями о том, что жизнь вечна, но погоней за временным мы делаем ее бессмысленной, что накоплением мы приумножаем скорбь, вынуждаем себя умирать. Накоплением мы приумножаем скорбь, а страхом смерти вынуждаем себя умирать. Воистину, устами Прохлады Господь являл демоническим чадом свою милость. Школьные товарищи, ровесники Прохлады, почитали его старшим над собою. Забыв об игрушках, они усаживались вокруг него и с упоением внимали каждому его слову. Поскольку их рассудок еще не был осквернен двойственностью зримого мира, они находили в речах Прохлады больше смысла, чем в назиданиях, искушенных мирским опытом учителей. В эти мгновения взоры их и сердца принадлежали их юному наставнику. Святая душа, рожденная в семье царя демонов, Прохлада милостиво открывал детям демонов врата в Царство Божие. Хари Кришна. Мы закончили 5-ю главу. Завтра Прохлада дает свои поучения сыновьям демонов. Подключайтесь. Глава интересная. Керя. Хари Кришна, есть у нас вопросы устные или в чате?
Хари Кришна, Дандават Махарадж, у меня есть вопрос. Я как раз вчера слушал запись с фестиваля Пхай, где вы рассказывали про мораль. И вы говорили, что вайшнав – это тот, кто для кого Господь – это друг, а все остальные – враги. Вот. А так как, ну, это, а сейчас мы читали про прохладу, и говорилось, что он не делил на врагов и друзей. Вот. Он же вайшнав, он же сам один из самых великих преданных. Вот у меня возникло противоречие. Могли бы вы, пожалуйста, разрешить?
Да, вайшнав предается Всевышнему, а всякий, кто отдаляет вайшнава от Всевышнего, вайшнав считает врагом. Ну, в кавычках врагом, то есть то, что является препятствием на пути моем ко Всевышнему, оно мне недружественно. Так рассуждает вайшнав. Есть три уровня вайшнава. Начальный, средний и возвышенный. На начальном и среднем уровне вайшнав делит окружающих на друзей и врагов. Ну, врагов в кавычках. На хорошо, на благоприятное и неблагоприятное. И лишь на самом высоком уровне, он называется Утама. Утама означает самый высокий. На самом высоком уровне вайшнав во всех видит благо для себя, во всех видит доброжелателей. И говорится, что нельзя имитировать, будучи на низшем уровне, на среднем уровне, нельзя имитировать вайшнава высочайшего уровня. Нельзя говорить, а мне все равно, все друзья. Это состояние неделения на друзей и врагов или неделения на благоприятное и неблагоприятное, оно приходит само собой. И не нужно форсировать это. Примерно то же самое Арджуна Кришне говорит, когда отказывается сражаться. Зачем мне... Он так говорит. Пусть они пришли ко мне с недобрыми намерениями, пусть они пришли ко мне с мыслями убить меня, я не хочу поднимать на них руку. Пусть безоружного они лишат меня, пусть безоружного они меня лишат жизни, но я не хочу участвовать в делах мира, в этом злодеянии. Вот о чем идет речь, что вайшнаву рознь. Прохлада, он достиг такого уровня, что он не делит мир на плохое и хорошее. Но мы потом будем читать, что этот уровень преданности не самый высокий, что есть уровень, например, Дхрувы Махараджа, где он делит окружающих на хороших и плохих. Он мачеху свою считает плохой, потому что она не дала ему сидеть на коленях у батюшки. И вместо него она своего родного сына поместила на колени батюшки. И вообще она ему сказала, что ты рожден от нелюбимой женщины, поэтому твое положение заведомо ниже. Я любимая жена, твоя жена, а твоя мать нелюбимая у государя. Поэтому мой сын имеет первоочередное право общения с отцом. Вот Дхрува, который стоит выше, чем Прохлада, потому что он воплощает молитвенное состояние. Дхрува, он молится Всевышнему. Прохлада только поминает Всевышнего в своих мыслях. Он говорит: «Господи, на все твоя воля, как ты укажешь мне, так... Как ты обстоятельства сложишь, так оно и будет». А Тхрува, он с молитвой обращается. Понятно, что эта молитва не самая чистая, потому что все преданные, начиная от уровня Тхрувы, обращаются с молитвой. Но Тхрува просит Господа избавить его от унижения. Вот тот самый слон, которого мы упоминали вначале, он просит Господа избавить от страданий. Это более искренняя молитва. Избавить от страданий и избавить от унижений. Да, согласитесь, разница есть. Но все равно это находится в категории молитвенного служения. Прохлада Махарадж не молится Всевышнему. Он просто его помнит. И потом мы читаем, что происходит преображение Прохлады. То есть сейчас у него, грубо говоря, безразличие к этому миру. Но потом он это безразличие сменяет на различие, на отличие, на как-то дискриминацию. Когда Господь ему дарует семь ярусов Вселенной в качестве вотчины, где он должен править, то Прохлада вынужден включиться в дела мира, потому что когда ты правишь подданными, когда ты правишь царством, ты вынужден оберегать царство. Соответственно, всякий, кто изнутри расшатывает конструкцию царства и снаружи, твои враги. Смутьяны, бунтари, они покушаются на устои общественные. И государь их должен карать, наказывать. И внешние враги, они тоже покушаются на государство. И государь должен защищать свою вотчину от внешней угрозы. И Прохлада это делает. Демоны пытались ухватить часть Прохладового государства. И Прохлада вынужден тоже вступать в сражение. Вынужден был вступать в сражение. Он был как обычный государь. То есть происходит его реформация. Он от безразличия переходит к деятельному служению. Понимаете, то, что... Мы вчера говорили, есть такая вещь, как драматургия. То, что Прохлада или какой-то другой преданный, или какой-то иной персонаж в Шримад-Бхагаватам что-то вещает, это не значит, что это истина в последней инстанции. Мы до этого читали, как вдовы Хираньякши оплакивали своего супруга. На кого ж ты нас оставил? Самое большое благо для нас – это жить дружной с тобою семьёю, заботиться о детях твоих. И может возникнуть вопрос, ну вот как же в Шримад-Бхагаватам сказано, что забота о семье – это самое главное. Или в шестой книге мы читали, что... самое большое богатство у мужчины – это его жена. Что это милостью Бога Господь одаривает нас добрую женою. Ну кто об этом говорит? Об этом говорят небожители, завистливые небожители. Ну что ж, теперь мы должны каждое слово принимать как истину. Бхагаватам происходит опровержение неценных истин и установление более ценных истин или более правдивых истин. Потом происходит опровержение и этих истин. И как бы истины более низшего порядка, они излагаются, они служат как бы платформой, от которой мы отталкиваемся, для того, чтобы перейти на что-то более возвышенное, на что-то более истинное и ценное. Например, Кришна пастушкам говорит: «Возвращайтесь в свои дома. Для женщины нет большей добродетели, чем заботиться о малышах, о братьях, об отцах, о мужьях, об очаге родном. И Кришна приводит в качестве доказательства слово священного писания. Но что мы теперь должны принять? Указание Кришны, что нужно возвращаться в свои семейства, заботиться о малышах и прочих продуктах семейной жизни. Нет, потому что пастушки ему отвечают: нет, Кришна, нам все опостыло. Все эти мужья, дети, братья, дома, хозяйство, ничего нам не нужно, лишь бы быть с тобою рядом. Они перечат Кришне, тем самым показывая, что быть со Всевышним в непочтительных отношениях — это ценнее, чем все, что бы то ни было в этом мире, и даже ценнее благоверных отношений с Богом, справедливых отношений с Богом, дружеские, близкие отношения с Богом ценнее, чем благоговение перед Ним, чем преклонение перед Его справедливостью, властью и великодушием, добротой. Вот так развивается драматургия от менее ценного к более ценному. Как мы получаем какую-то драгоценность, какой-нибудь лазурит, какой-нибудь камень, да? Мы думаем, вот какая ценная вещь. Карат стоит там $100. Потом мы получаем, узнаем о чем-то более ценном. Какой-нибудь таркоид. Вот он стоит сколько там? $100,000 за карат. В карате сколько? 5 грамм, да? Или что-то такое. А потом мы находим что-то более ценное. И, наконец, приходим к розовому алмазу. Там идет у нас рубин, изумруд, там что-то такое, да? А потом находим алмаз, который стоит там какие-нибудь $200,000, например. А потом находим розовый алмаз. Он стоит 4 миллиона за карат. Вот точно так же преданный, переходя от страницы к странице в Шримад-Бхагаватам, сменяет менее ценное на что-то более ценное. Преданность одного уровня на преданность другого уровня. Или хотя бы, как вайшнавское учение, оно делится на самбандху, абхиты и прайоджану. Самбандха означает понимание диспозиции, понимание, в каких отношениях в высшем мире состоят разные фигуры этого мира. Понимание различий между преданностью Дхрувы Махараджа и Прохлады Махараджа, и Бали Махараджа, Господа Шивы, Лакшми, Удхавы, Пандавов, Рукмини из Джамбавати, жен Всевышнего, его детей и, наконец, обитателей в Раджабхуме, родителей Кришны и возлюбленных Кришны. Не всякая преданность равнозначно другой. Между уровнями преданности существует четкая иерархия. И вот понимание этой иерархии или понимание позиций разных элементов мира преданности по отношению к центру называется самбандха. Или понимание уз, понимание разных видов отношений. И мы читаем не просто про разные виды отношений, но и про динамику перехода от одного уровня отношений со Всевышним и с другими элементами преданного мира к другому уровню. Вот в данном случае прохлада, он нейтрален. Ему он во всем положился на Всевышнего. Нам кажется, что это и есть единственное качество преданного, во всем положиться на Всевышнего. Но потом выясняется, что есть более высокий уровень, не просто положиться на его волю, а служить его желанием. Спросить у Всевышнего, а чего бы ты хотел? Господь говорит, ну вот я бы не хотел, чтобы ты был безвольным флюгером. Я бы хотел, чтобы ты конкретно занял царский трон в подземном царстве и управлял подданным демонами. Вот я бы этого хотел. А вот твое все едино, все равно меня не очень устраивает. И прохлада переходит на более сложный, на более интимный уровень отношений со Всевышним. Есть совсем высокий уровень, ну, прям совсем запредельный уровень близости со Всевышним, когда преданный не спрашивает Всевышнего, чего бы он хотел, а преданный сам ему говорит, чего бы ты хотел, Господи, и я буду это делать. Я тебя даже спрашивать не буду, потому что то, что хочу я, тебе тоже хочется. Это прям совсем высочайший уровень. Совсем интимнейший уровень. Я сам решу, что тебе, Господи, во благо. Как матушка Яшода связывает Кришну и говорит, так будет лучше. Хари Кришна. Есть еще вопросы?
Хари Кришна Махарадж, благодарю за столь подробный ответ.
Угу. Хари Кришна, вам спасибо за вопрос, хороший вопрос. Так. Ну, вот тут Таня, Матвей землеустройство спрашивал, ну, я ответил. Это вопрос вот про расщепление сознания на преданность и что там на служение, ощущения. Это вопрос из тех категорий, из той категории, где вопрос не задают, но слушают на него ответ. Хари Кришна. У меня был когда-то один приятель, это еще было советские времена, он по-английски говорил настолько без акцента, что при этом он никогда не был за границей в советское время, за границу, но в капиталистическую страну, в англоязычную страну уж точно невозможно было, если ты не шпион КГБ, выбраться туда было невозможно. Но при этом он научился, без всяких учителей, без всего научился говорить так, что мы с ним однажды, это уже была перестройка, мы поехали с ним в корпункт Вашингтон-Пост или CNN, ну, какой-то информационный ресурс. И там он заговорил с американским журналистом, и американец не понял, что он говорит с русским человеком. Он думал, что ну, с таким же американцем разговаривает. Настолько у него отсутствовало акцент. Вот. И в какой-то момент он спрашивает американцу: слушай, а что такое гвоздь? Ну, вот, nail, да? И тут американец понимает, что он разговаривает с русским человеком. Ну, вот как вот мы с вами разговариваем, что такое гвоздь? Или там, а что такое, кто такой Винни-Пух? Ну, как ты, мы с тобой выросли в одной языковой среде, в одной культуре, и как это ты спрашиваешь, что такое гвоздь, или что такое Винни-Пух? Кто такой Винни-Пух? Ты понимаешь, что это просто у тебя акцент хороший, а ты совсем из другой культуры. Вот не будет в обиду сказано. Вопрос о том, а для души это тогда будет так же, как раствориться в брахмане? Вот мы общаемся, вот мы из одной языковой культуры с вами, как бы, а потом раз, вы задаете вопрос, а что это будет то же самое, что раствориться в брахмане, и тут ты понимаешь, что разговариваешь с иностранцем. Ну как ты, будучи в энергии служения, можешь уподобиться растворению в брахмане? Вот ты понимаешь, это иностранец. Вопрос задает иностранец. Не будет в обиду сказано, Прабху. Хари Кришна. Вот как мой приятель. Забыл, как его. Терентьев помню, а имя не помню. Хари Кришна. Ну что, давайте тогда, если вопросов больше нет, перейдем к Харихарае и задавайте, пожалуйста, в чате вопросы. Будем их обсуждать. О, это большой день. Сегодня нужно... Кто у нас админы, пожалуйста? Сегодня будем читать про Адвайта Ачарью. Можно читать Чаритамриту, и у Говинды Махараджи есть замечательная лекция про Адвайта Ачарью, потому что они с Адвайта Ачарьей почти что односельчане, соотечественники. Бамонпара недалеко от Шантипура. Ну, в читании Чаритамриты тогда. Но нужно подобрать. И Иштхар Махарадж про Адвайта Ачарью много говорит. Так что у нас на 6 часов программа посвящена Адвайте Ачарье. Адвайта Ачарья – это одна из самых ключевых фигур в нашей традиции, в линии Гауди Сампрадайи, Гауди Вайшнава Сампрадайи. Адвайта Ачарья – это тот, кто призвал Шри Чайтанью Махапрабху в этот мир. Хари Кришна.